Без рогов свинья жила. Да эту съели. Ну не растаманы съели. Растаманы вообще свинины не едят. Им Джа не разрешает. А съели другие совсем плохие люди, враги одним словом. Кормили-кормили ту свинью, а она думала друзья. А они вдруг взяли и съели. Для того, видать, и кормили. Зря она, дура, с растаманами не тусовалась. Те бы ее не съели. Хотя, с другой стороны, кормили бы чисто условно. Сами, блин, частенько один 5-рублевый пакет чипсов в 5-руб на обед едят. Ну да свинья всегда себе еду найдет, она же вообще умная очень. Иногда свиньи даже в цирке выступают. Я уже про парламент не говорю, вот где свиней-то. И все в галстуках, костюмчиках, чисто-чисто бритые, хоть и не просыхают неделями. И главное дело, умные какие, да, вечер вон... Ну ладно, типа мы от темы отклонились. Тема же вообще за врагов. Очень важная и нужная. Недавно мы на форуме ее так приподняли, да кстати... Кстати, за свиней. Вы извините. Но свиньи, они как-то все покоя не дают. У них же все внутренние органы чисто как у людей. И кое-кто даже считает, что у людей со свиньями один общий предок был. Свинантроп назывался. И вроде даже его череп где-то в Африке нашли. А в черепе вместо мозга полкило пластилина контрабандисты запрятали, чтобы никто не догадался. А те чуваки пластилин нашли, пых-пых, и говорят: «О, какой череп прикольный! А давайте на палку наденем и устроим типа демонстрацию». И вот они идут по Африке с черепом на палке, песни поют, жизни радуются. И тут их прорубает, что это же череп свинантропа, нашего общего предка, который может быть миллиард лет назад. Нет, миллиарды-то я загнул. Миллиарды-то еще вся вселенная не простояла. Евреи говорят, всего 6 тысяч лет сотворения мира прошло. А если верить Фоменко, то и того меньше. О! О, а может быть, весь мир вообще вчера появился? Или, ну пусть не вчера, но где-то году в 1802, когда еще крепостное право было. И Пушкин в штаны усирался, хотя он же 79-го года. С 99-го, блядь. С 1799-го, да, вот вроде. То есть к 1802 году он уже, наверное, на горшок ходить научился. О, прикол, представьте, сидит Пушкин на горшке с чупа-чупсом на щеке, причем вот чтобы не то чтобы посрать, а чисто покрасоваться. А рядом джунгли вот такие. И вдруг из джунглей выбегают, понятное дело, свинантропы. Они там все попрятались, пока я тут за Пушкина рассуждал, а теперь вот выскочили и говорят: «Слышь, гайдук, а ну расскажи людям всю правду». Ну вот, рассказываю. По правде, конечно, никаких свинантропов не было. Ну, нашли какие-то люди какой-то череп. Ну и что с того? Они, может быть, и не нашли нафига, а просто вот, да, вот просто затирают, чтобы хоть как-то отмазаться. В самом деле, правительство им фонды выделило, на месяц в Африку послало свинантропов поискать. А они как приехали, смотрят: «Бля, трава!» Когда травы кругом столько, и вся она вот такая... Тут уж, блин, не до научного фанатизма. За научный фанатизм вспоминается только где-то недели через 3.5. И вот возникает вполне резонный вопрос, что делать. Решение приходит внезапно. На ближайшем скотомогильнике выкапывается первый попавшийся череп. И радостно с песнями и плясками вносится на палке в штаб-квартиру ЮНЕСКО. Как величайшее научное открытие года. Тут же вокруг наших экстравагантных героев собирается толпа репортеров, и они задвигают такое крутое интервью, что у всех палеонтологов мира на минуточку едет крыша. И все палеонтологи дружно разводят своих спонсоров на офигенные бабки и дружно ломятся раскапывать африканские скотомогильники в поисках величайших научных открытий. А там и копать уже ничего не надо. Предприимчивые африканцы давно уже все смекнули, все пораскапывали, теперь стоят вдоль дороги с вязанками черепов на продажу. И все такие упыханные, упыханные. Да просто глаз радуется, как посмотришь. Упыханный человек, он ведь всегда глаз радует, не то что пьяный. Да. Так вот, про врагов. По-моему, вся беда от ученых да от медиков. Они, блин, людям и природе злейшие враги. Недавно вот придумали свиньи, опять для свиньи. Ну и хрен с ними, ладно, пусть даже свиньи. Свинья ведь тоже человек. И внутренние органы у него все человеческие, да. Так они вон на что придумали. В смысле, ученые придумали, а не свиньи. они придумали вывести породу генетически измененных свиней, у которых можно было бы брать органы для пересадки людям. В первую очередь, конечно, мозги. Потому что у свиней мозги – это самая ценная часть. Да! Свиньи сильны в первую очередь своим мышлением. Этим-то они отличаются от всяких там бобров, ежиков, в тумане и прочих культовых животных молодого поколения. Свиньи мыслят правильно. Пожрать – раз, поспать – два, поебаться – три. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Тут пролетает мимо косяк вальсирующих свиней, абсолютно белых от рождения, как будто фарфоровых, примерно такого оттенка, как металлокерамические зубы. Клац, клац, клац. Да, так вот. Свиньи все правильно мыслят. И если им приделать руки-ноги, то они будут правильно действовать. А нам даже если руки-ноги приделать, мы все равно правильно действовать не будем, потому что мыслим неправильно. Не в ту сторону куда-то мыслим. Я вот, например, эту телегу пишу. А нахрен она мне сдалась? Заплатят за нее, шо ли? Нет, ведь нихерашечки не заплатят. Лучше бы я сейчас сетевой обзор писал для Медиа.ру. За него ее точно захватят. Заплатят и не захватят. А я вот не пишу обзор, а пишу вот эту шнягу. А все почему? А все потому, что накурился. Нормальная свинья в натуре никогда бы так не поступила безответственно. Так вот про врагов. Что свинья без врагов жила, это все чисто фразеологический оборот. На самом деле, свиньи все друг другу враги. Кто на свинарнике работал, тот эту фишку хорошо знает. Каждая свинья всегда норовит у другой свиньи что-то отхавать. И каждый кабан всегда стремится захапать себе всех свиноматок, какие есть в округе. А посрать он любит где-нибудь на возвышении, чтоб все видели, как круто он срет. Сидит себе свин на холмике, ваяет кучку и мечтает только об одном, как бы ему на Останкинскую телебашню взобраться, чтобы оттуда круто высраться. И вот, как только он замечтается, подходит к нему другой свин и хуяк его рылом в бок. А потом сам забирается на холмик и кладет поверх предыдущей кучки свою собственную, чтобы знал, зараза, кто в свинарнике король. А другие свиньи, менее статусные, к холмику подойти боятся, так вот под себя и срут. А потом друг другу хрюкают, вот, дескать, в каком говне сидим, а они, вот они-то, блин, всю Россию продали. Хотя непонятно вообще, при чем тут Россия. Свинство – это проблема общемировая. С одной стороны, дикие свиньи в говне не живут, они живут в лесу. Но в лесу в натуре стрёмно, борьба за существование, каждый тебя съесть норовит. А по зиме там еще холодно бывает, и жрать нечего. Ну, со жратвой везде плохо. А свинья ведь пожрать любит. И поспать спокойно в тепле, да на мягкой подстилке. Потому-то она в свинарник и попадает. А ежик в свинарник и попадает, потому что он ежик, а не свинья. И не то, чтобы ежик пожрать не любит. Не, любит ведь. И срет тоже со вкусом, и поебаться тоже любит, и с другими ежиками иногда, ох, как пиздится. Но вот в свинарниках почему-то не живет. Он бы, может, и жил бы там, да только свиноводам ежики нахуй не нужны. Потому что нормальные люди ежиков не едят, а только иногда колесами давят, и то случайно. А я так считаю, чтоб колесо мне раздавило, а нефиг под колеса лезть. А если под колеса влез, то нефиг жаловаться, что раздавило. Вот, например, одному водиле постоянно снился раздавленный ежик. Как он приходит и говорит: «Нафига ты меня раздавил?» А водила ему отвечает: «Это сам нафига под колеса полез?» А ежик говорит: «Ну, это не важно». А все-таки: «Ну, нафига ты меня раздавил?» Так вот всю ночь с ним и спорят, а утром на работу идти. И хрен тут разберешь, что враг, водитель или ежик. Но я не помню, чем эта история закончилась. И вообще в конец запутался. Думал вроде про врагов писать. А покатило про свиней, а потом вообще на ежиков съехал. Теперь я умолкаю. А кому не влом, тот пускай эту шнягу дописывает. Жил-был художник один, очень талантливый был, наверное, даже гениальный. Все кругом говорили, что гениальный. В 25 лет уже гениальный.
Но при этом не пьяница, не наркоман, не извращенец, не шизофреник, не урод. Нормальный, симпатичный парень. Удивительно, да? А дальше еще удивительнее было. Дальше он прославился, разбогател и женился. На самой красивой девушке в мире. Тут бы им и жить-поживать. Но, видно, Бог позавидовал. И года вместе не прожили, как война началась. Большая-пребольшая, вонючая войнища. А художник-то, оказывается, был еще и патриотом. Он, конечно, сразу в добровольцы записался. А молодой жене на память свой автопортрет оставил. Чтобы, значит, помнила она, какой он есть. Молодой, сильный, гордый и навеки в нее влюбленный. А потом художник мундир надел, портупей перепоясался, жену поцеловал и ушел воевать. А жена его каждый день вспоминала и с портретом разговаривала. Вначале просто так разговаривала, а потом тосковать начала. Как не взглянет на портрет, так и расплачется. И вот однажды портрет не выдержал, вышел из рамы. Обнял ее за плечи. «Не плачь, — говорит, — я с тобой. И пока я здесь, все будет как надо». Она, конечно, сперва испугалась. Думала, крыша едет. А потом как-то привыкла. Тем более, что портрет-то получше художника оказался. Он и нежный, и ласковый. И у друзей не засиживается. И на девчонок не оглядывается. И всегда о жене позаботится. И все для нее делает. А надоест... Так отвернешь лицом к стене, он и не обидится. А потом, когда деньги кончились, портрет картины писать начал. И шли они по-прежнему на расхват. Так что краска просохнуть не успевала. Потому что не было на тех картинах войны. А были только любовь и нежность. И покой бесконечный. Взглянешь и сразу забудешь, что где-то идут бои, в окопах воды по колено, и трупный смрад, и вши, и грязь, и снайперы, и вечный страх, и злоба на всех, а более всех на себя самого. А тут еще доходят слухи, что жена твоя тебе не верна. И письма от нее все холоднее и все реже. И вся война теряет смысл. А в голове только одна мысль. Домой. 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 Но отпуска нет на войне. И вот наш художник без вести пропал. Куда он делся? Гадать не стали. То ли взрывом его разнесло, то ли танком его размазало, то ли гады немцы на куски порубили. Ежу понятно, война без мертвых не бывает. А он между тем и не мертвый вовсе. Он домой отправился. Конечно, не в мундире и без портупеи, но пистолет с собой прихватил на всякий случай. Шел он днем по лесам, ночью по дорогам. Ехал в товарных вагонах, в патруле обходил за версту и добрался, наконец, до родного дома. Было раннее-раннее утро, и все еще спали. Он никого будить не стал, просто дверь открыл и в дом вошел. Смотрит, а там все как было, и даже еще лучше, как будто и не было войны. Зашел в свою мастерскую, а там картина свежая стоит, как будто он только-только ее написал. Поднимается к жене в спальню, и тут слышит из-за спины: «Стой! Стрелять буду!» Художник тут же руку в карман, но сзади щелкает предохранитель. И тот же голос приказывает: «Оружие на середину комнаты!» Тут художник и говорит: «А если нет, тогда что? Застрелишь меня, что ли? Ну, стреляй!» И спокойно поворачивается лицом к стволу и видит молодого человека, до жути похожего на него самого. И еще успевает обрадоваться, что вкус у нее ничуть не изменился. А молодой человек, бледный как смерть, стреляет в упор 6 раз подряд. Тут из спальни выбегает жена художника. Видит смерть на полу, видит кровь на стене. Видит теплый пистолет и начинает жутко кричать. Потом приезжает полиция и осматривает труп вооруженного грабителя, которого застрелила смелая хозяйка дома. История попадает в газеты. Все друзья поражены и восхищены. И жена художника описывает этот случай в очередном письме на фронт. Через 3 дня с фронта приходит извещение о том, что художник героически пропал без вести. А еще через месяц жена художника уезжает за границу. Багаж ее невелик, но все необходимое, как всегда, при ней.
Вы знаете, это тема про мальчика Колю, который умел говорить слово «пиздец». Его пацаны во дворе научили. Он домой пришел и говорит: «Папа, а вот какое слово я теперь знаю». А папа это слово тоже знал. Но Коля его так произнес, что папа сразу понял: «Пиздец на куре». И через 2 дня настал ему пиздец. Приходит Коля со школы, а папа в гробу лежит. Тут Коля почесал в затылке и сказал: «Пиздец, бля». А рядом с гробом мама стояла, она его отругала, чтоб плохие слова не говорил. А через неделю и маме пиздец настал. Так что дальше Коля у бабушки воспитывался. А бабушка глухая была, ни за какие пиздецы ничего не слышала. Другое дело в школе. По школе-то пиздец прошелся, как мамай по борделям. Ученики умирали один за другим, и никто не мог понять. А Коля был немножко даун и тоже не мог понять, что это с пиздецом связано. Он еще потом в ПТУ учился, а потом в армию пошел, и пиздец повсюду следовал за ним. А после армии Коля на заводе работал и познакомился с хорошей девушкой. И она его матюкаться отучила. Ну, не совсем отучила, но он при ней не матюкался и вообще был примерный семьянин. Но зато с завода каждую неделю кого-нибудь ногами вперед выносили. Но завод-то был хороший, типа совместное предприятие. Зарплату регулярно платили, поэтому желающих всегда было пиздец сколько. А Коля пиздец ветераном производства стал, на доске почета висел. И всем его в пример ставили. А в это время в другом городе жил мальчик Петя, который драп курить научился раньше, чем говорить. А как говорить научился, то первое слово было «хуйня». Это он от папы научился, что все хуйня, кроме пчел. И в самом деле, все ему было хуйня. И пчелы тоже хуйня, и папа с мамой хуйня, и школа хуйня, и армия хуйня, и работа хуйня, и деньги хуйня, и политика хуйня, и культура хуйня, и искусство хуйня, и драп тоже хуйня, но прикольная. Вот так вот и жил мальчик Петя среди сплошной хуйни. И надо сказать, нихуёво жил. И не знал мальчик Петя про истинное предназначение слова «хуйня». А ведь если бы он приехал в тот город, где жил мальчик Коля, и сказал бы там свое волшебное слово «хуйня», то все пиздецом убитые сразу бы воскресли бы, и наступила бы совсем другая жизнь. Но мальчик Петя про это не знал. А даже если бы и знал, то ежу понятно, что бы он про это сказал бы. Но в натуре, что еще можно про такую хуйню сказать? А в это время в еще другом городе жил мальчик Валентин, который никаких плохих слов не знал, потому что с плохими детьми не играл. А играл он только с хорошими, а все больше даже не играл, а книжки читал. То есть он типа вундеркиндом был, в 4 года читать научился. И с тех пор все больше умные книжки читал со всякими непонятными словами. И вот однажды вычитал в какой-то книжке слово «бихевиоризм». Пришел к папе и спрашивает: «Папа, а что такое бихевиоризм?» Папа задумался: «Елки-палки, 40 лет уже. А за бихевиоризм ничего не знаю». И так ему стало стыдно, что он пошел и в ванне утопился. А мальчик Валентин потом это слово в словаре нашел, и так оно ему в душу запало, что стал он впоследствии главным специалистом по бихевиоризму. И всякий раз, когда он произносил это слово, все окружающие чувствовали его неоспоримое интеллектуальное превосходство и ощущали себя полными ничтожествами рядом с таким гигантом мысли. Понятно, что среди его студентов и сотрудников учащались самоубийства. Но мальчик Валентин легко объяснял это явление с точки зрения бихевиоризма. А потом он стал ректором крупного университета и организовал бихевиористскую партию, которая, само собой, получила большинство в Думе и развернула пропаганду по всей стране. И вот на следующих выборах избрали Валентина в президенты. Ну тут, само собой, инаугурация подоспела. Влез Валентин на высокую трибуну и произнес продуманную речь про бихевиоризм. А Коля пиздец эту речь по телевизору смотрел в кругу семьи. И так его эта речь зацепила, что он не удержался и произнес свое коронное слово. Но надо сказать, что в этом он был не одинок. Все, кто Валентинову речь слышали, сразу поняли – это пиздец. И даже Петя хуйня понял, что это не хуйня, спаковал чемодан и укатил в Австралию. А следом за ним многие поуезжали, многие кинулись, многие спились, многие сторчались. Остальные от старости умерли, и остался Валентин один в пустой стране. Быстренько продал ее америкосам, получил кучу бабок и Нобелевскую премию мира вдобавок и спокойно дожил свой век на Багамах вдали от всякого бихевиоризма. Но тут я вижу, кое у кого вопрос возник, а что такое бихевиоризм? В принципе, сейчас можно в словаре посмотреть, но как-то ломает. В принципе, оно ведь похуй, что оно значит. Слово ведь так, само по себе хуйня. Главное правильно произнести его в правильном месте, в нужный момент. И пиздец. И пиздец.
пиздец.
На самом деле террористическая организация была совсем небольшая. Она состояла фактически из одного человека. И этот человек был Островок. Но он просто на 10 лет вперед просчитал, что где взорвется, что где загорится, где какая будет катастрофа. А потом написал правительству письмо. Дескать, уважаемое правительство, нашей небольшой, но очень мобильной террористической организации срочно требуется 10 миллионов европейских денег. Если вы нам не доставите их в такое-то место, ждите взрывов там-то и там-то. Ясен пень. Взрывы произошли точно в назначенные дни. Он же был очень хороший астролог, он все наперед знал. Но реакции никакой вообще не было. То есть реакция была, но какая-то извращенная. Все списали на мусульман. После этих взрывов пошли гонять мусульманских террористов. Тогда Островок написал второе письмо правительству. Что вы, чуваки, вы напрасно гоняете мусульман. На самом деле все взрывает наша организация, маленькая, но мобильная. И в доказательство этого дела ждите взрывов там-то и там-то. Ясен пень, там-то и там-то все взорвалось. Но опять никакой реакции. Ну, президента переизбрали и успокоились. Тогда Островок написал третье письмо. Чуваки, вы вынуждаете меня на крайние меры. Мы сейчас вполне можем взорвать атомную электростанцию. Но мы ее пока не взорвем. А подожжем еще два таких-то вот объекта. Участок милиции в Саратове. И воинские казармы в Зажопинске. Ровно в назначенный день горит ментовский участок в Саратове и воинские казармы в Зажопинске. И к Острогу приезжают ребята, больно бьют его дубинками и увозят в отделение. Ну не такое отделение, да, уже конкретное отделение, которое вообще в подвале, про которое никто не знает. Но у Острога все козыри на руках. Он все свои прогнозы на 9, на 10 лет вперед выучил. Он говорит, ребят, какие вы неосторожные. Вам же за это вообще пиздец будет. Короче, вот за неделю, смотрите, 10 пожаров вам и 2 взрыва. Ясен пень, за неделю 10 пожаров и 2 взрыва. В том числе сгорает очень важная правительственная дача. Со всем барахлом, что там было. А было там ни много ни мало, жена и двое детей. Тут член правительства вообще становится на дыбы. Говорит, дайте мне этого террориста, я его своими руками задушу. А другие члены ему говорят, Славик, успокойся. У нас тоже жены и дети есть. Мы не хотим, чтобы у нас что-то там горело и взрывалось. Тем более, что он не так много просит. Короче, скинулись по миллиончику. Отпустили жадного астролога. Он все быстренько сделал пластическую операцию, улетел на Таити. Потому что там все дешево. И оставшихся миллионов ему там на всю жизнь хватит. А там жили еще два астролога. Совершенно бестолковых. Один землетрясение предсказывал. Другой предсказывал авиакатастрофы. Но никто из них не догадался такой трюк совершить. Поэтому они уехали на Таити просто от бедности, ну, а потом там сознакомились с этим астрологом и тоже стали богатые астрологи. И вот они, значит, однажды сидят на бережочке и видят, по небу звезда идет с востока на запад. Большая-пребольшая. Тут астрологи смекнули, что это значит. Хотя не по их специализации это было, а все равно смекнули. И говорят, а пойдем-ка за ней следом. И пошли по морю Акипосуху. И дошли туда, куда шли. И благословение получили. И навеки прославились. Дай Боже и нам того же.
Однажды два призрака круто заспорили. Круто заспорили про маленьких девочек. Типа, есть на самом деле маленькие девочки. Или это иллюзия, которая мерещится призракам. И вот они идут. А там маленькая девочка. Они ее спрашивают. Девочка, девочка, а ты на самом деле есть или ты иллюзия? А девочка отвечает, я не иллюзия. Я на самом деле есть, вот она я. А призраки спрашивают, а чем докажешь? Девочка задумалась. А доказать-то и не знает. Девочка говорит, сейчас пойду у мамы спрошу. Приходит она к маме и спрашивает, мама, а я на самом деле есть или я иллюзия? Мама отвечает, не сомневайся, доченька, ты на самом деле есть, ты не иллюзия. А доченька спрашивает, а чем докажешь? Мама сразу как возмутилась. Вот еще, кому это нужно доказывать? А девочка говорит, призракам нужно доказывать. Призраки не верят, что я на самом деле есть. Маму передернула. Какие, мол, такие призраки? А девочка говорит, ну, вот такие призраки. Один на слоника похож, второй на бегемотика. И спрашивают, а чем докажешь, что ты на самом деле есть? Мама говорит, ну, доченька, я не знаю. Это надо у дяди доктора спросить, он знает. И повела ребенка к психиатру. А психиатр всю историю выслушал и говорит, все в порядке, Машенька. Ты на самом деле есть, а вот призраков нету. А девочка говорит, призраки есть, я же их видела. Их же даже по телевизору показывают. А психиатр, ну мало ли что по телевизору показывают. Там на самом деле много такого показывают, чего на самом деле нет и не может быть. И ребенку на это смотреть вредно. Да, дорогая мамаша, вредно вашей девочке телевизор смотреть. Оттого-то ей призраки и мерещатся. И вопросы глупые в голову лезут. Ну, мама доктора послушалась и запретила дочке телевизор смотреть. Только спокойку смотреть разрешала.
а все остальное запретила наглухо. Даже мультики и то нельзя. А если мультики не смотреть, то про что же с подружками разговаривать? У них же половина разговоров про мультики. Про сериалы, да про рекламу, еще про Барби немножко. А девочка в эти темы въезжать перестала. И начали ее подружки чмырить. Лохушкой называли, в игры не принимали. И все такое обидное. В натуре обидное. Ребенок, он хоть и маленький, а обиды у него, ох, какие большие бывают. И вот сидит обиженная девочка на краю песочницы в полном одиночестве. А тут подходят призраки и спрашивают: «Ну что?» А она говорит: «Ничего!» И дальше молчит. Тут призраки забеспокоились, подошли поближе и спрашивают: «Да что такое в самом деле?» А она говорит: «Не ваше дело, отстаньте!» Но призраки не отстали. Сели рядом на край песочницы, давай выспрашивать. А как узнали, что мама девочку обидела, так сразу и возмутились. «Мы, конечно, не знаем, что такое телевизор, мы, конечно, не знаем. Но маленьких девочек обижать нельзя. Даже если их на самом деле нет, все равно обижать нельзя. А ну-ка, девочка, пошли к твоей маме. Сейчас мы твоей маме все объясним». Приходят, короче, к маме и говорят: «Ты такая-сякая, зачем ты дочке телевизор смотреть не разрешаешь?» А мама смотрит на них, как на конкретное недоразумение. И обращается почему-то к папе. И говорит ему: «Алексей, опять ты мне свою гадость в чай засыпал?» А папа сидит отъехавший, благостный. На призрака улыбается и говорит: «Солнышко мое, не сыпал я тебе в чай ничего такого. Мне и самому-то еле-еле на вечер хватило». Тогда мама говорит: «А что это такое?» И на призраков указывает. А папа ей отвечает: «Это призраки. Настоящие призраки». И опять улыбается. Тогда мама напрягла свой интеллект и спрашивает: «А чем ты докажешь, что они настоящие?» А призраки говорят: «Сейчас докажем!» И начинают маме посуду бить. А папа смотрит на это дело и говорит: «Вот видишь, они тебе посуду бьют. Значит, они настоящие. А ты им ничего разбить не можешь. Значит, ты не настоящая». И в ту же секунду мама исчезла. Она таки не настоящая оказалась. А девочка потом подросла и на папе женилась. И жили они долго и счастливо. И телевизор ей смотреть уже никто не запрещал.
Одна девочка очень боялась Деда Мороза. До того боялась, что даже Новый год не праздновала. И на елку не ходила. И никуда вообще не ходила. И даже телевизор не смотрела, когда кругом Новый год. Да-да, Дед Мороз говорит: какая ты девочка хитрая. Хитрая девочка, хитрая. Но я еще хитрее. И вошел в ее сны. И начал девочке сниться. Приснилось девочке, что открывает она холодильник. Оттуда Дед Мороз. И стала девочка холодильника бояться. Приснилось девочке, что открывает она тумбочку. Оттуда Дед Мороз. И стала девочка тумбочки бояться. Приснилось девочке, что садится она на унитаз. Оттуда Дед Мороз. И стала девочка вообще всего бояться. Приходит мама домой, а девочка под кроватью сидит.
Сейчас я тебя воспитаю.
Зубами стучит и всего боится. Но это уже патология, подумала мама. И отвезла девочку в психиатрическую больницу. А там ее накормили аминозином и спрятали под одеяло. Пришел Дед Мороз девочке снится, а девочки-то и нету. Тогда он побродил, повздыхал и приснился главврачу. А главврач, как его увидел, так сразу и вылечил. И стал Дед Мороз нормальным человеком.
О чем вы думаете? О сексе?
О революции.
Бороду сбрил Дед Мороз. Подстригся. Седину закрасил. Бухать завязал Дед Мороз. Со Снегуркой развелся. И пошел Дед Мороз искать нормальную работу. А ему предложили киллером поработать. Он попробовал. У него получилось. Ему понравилось. И стал он супер-мега-киллером. Вездесущим и неуловимым. И никто никак не мог его поймать. Потому что он же все-таки Дед Мороз. Хоть и без бороды, а все равно Дед Мороз. А никакого Дед Мороза на самом деле нету. Вот и пойди поймай того, кого нету. И вот однажды заказали ему президента. Пошел Дед Мороз и застрелил президента. А на другой день, опа, президент-то опять живой. Тогда он пошел и опять застрелил президента. А на другой день, опа, президент-то опять живой. Живее всех живых, сколько ни стреляй. И смекнул Дед Мороз, что президента на самом деле нету. Есть только двойники президента. Очень много двойников президента. Сколько их, никто не знает. Может, 100, а может, 1000. Сколько ни стреляй, всех не перестреляешь. А заказали президенты серьезные люди. Им не объяснишь, что президента нету. Они в эту тему не въехали. На Деда Мороза жестко наехали. Тогда Дед Мороз обиделся и всех заказчиков завалил. А потом уже по инерции пошел валить всех подряд. Просто вот так вот. Идет и стреляет. Идет и стреляет. Идет и стреляет. А кого не стреляет, того руками рвет. Вот какой у нас бодрый дедушка. Но в масштабах страны это почти незаметно. Страна-то большая, народу в ней много. А один человек, много ли он настреляет? Ну так, штук 15 в день, и то не каждый день. А тут опять декабрь, Новый год, елки, Дед Морозы. И все не настоящие. Бороды из ваты, шубы из синтетики. Посмотрел наш Дед Мороз на эту фальшивку. И стало ему мутно и досадно. Ёлки-палки, думает, нафига я сменил работу? Теперь вместо меня вот эти клоуны, а в мешках у них конфеты и всякий шит. Нормальному ребенку нафиг не нужный. И вот они ходят, бродят и позорят мое честное имя. И по делам мне, старому долбоебу, надо, блин, своим делом заниматься. Надо дарить детям нормальные подарки. Подумал Дед Мороз и заморочился насчет подарков. Наловил Дед Мороз ментов, порубил их на мясо. Сложил ментовское мясо в большой мешок, а деньги и оружие в другой мешок. И пошел по домам раздавать подарки. Но к трусливой девочке он не пошел, а пошел уже к смелым мальчикам, которые не богаты, но очень хорошие. И вот приходит Дед Мороз в новогоднюю ночь и дарит хорошим мальчикам мясо и деньги. А кто хорошо учится, тому пистолет Макарова. А кто отлично учится, тому автомат Калашникова. Вот это подарки. Вот это Дед Мороз. Это сразу видно, что настоящий. О, все.
По-моему, на один проход можно сходить.
Вот, значит, тема про мужика, который не знал, что ему делать. С работы выгнали, жена ушла. Вот как кончилось. Ганджа не прет. Еще и телевизор сломался. И вот он сидит, смотрит в пустой телевизор. И тут слышит, дверь звонят. Он думает, нах, не буду открывать. А оно опять звонит. Он думает, похуй, не буду открывать. А оно опять звонит, так нагло, настойчиво. Тогда мужик отрывает жопу, подходит. отрывает, открывает дверь и думает: «Ёб твою мать, можно было не открывать». Потому что там стоит такое чмо, да, галстучек, костюмчик, белая рубашка, да, и спрашивает: «Здравствуйте». Он уже спрашивает: «Здравствуйте». Дальше он говорит: «А знаете ли вы, чего хочет Бог?» Мужик говорит: «Знаю. Бог хочет, ты свалил отсюда нах». Этот чувак говорит: «Мужик, а ты в натуре дурак. Я сейчас в лоб дам». И таки дал. Мужик пришел в себя, а этот уже сидит в его продавленном кресле и говорит: «Значит так, мужик. Себя сейчас так стольника грена. Стольник за наезд, стольник за науку. И стольник вот за эту мудрую книжку, которую ты завтра мы прочтешь и мне экзамен сдашь. Понял?» Мужик говорит: «У меня денег нет». И тут же получает такой пинок, что сразу лезет в свою заначку. У него там была придыка, да, ровно 300. И остался мужик, короче, совершенно без бабла, но с ценной книжкой, которую надо к завтраму прочесть и экзамен сдать. А как ее прочтешь, если она по-английскому? Хорошо, хоть в книжке телефон какой-то есть. Мужик думает: «Дай позвоню, может, там что-то разъяснят на эту тему». Звонит. А ему говорят: «Здравствуйте, Иван Петрович. А знаете ли вы, чего хочет Бог?» Мужик говорит: «Нифига себе, а откуда ты мое имя, отчество уже знаешь?» А девушка говорит: «А ну, вот только что вот на мониторе высветилось. А рядом описание миссии, которую вам нужно выполнить. Поздравляю, простая у вас миссия. 6 июля вы приходите к зданию бывшего обкома партии. Садитесь на ступеньку и сидите там с 18 до 18.30. После этого ваша жизненная задача будет выполнена, и вы сможете наслаждаться счастливой старостью, сколько вы пожелаете». Ну, мужик, короче, ни одному слову не поверил. Но 6 июля, ровно в 18.00, пришел и сел на ступеньку. Сел и сидит. Через 10 минут подходит к нему мент. Говорит: «Мужик, что ты тут сидишь?» Мужик говорит: «Ну, сижу. Каждый имеет право сидеть». Тогда, короче, мент уходит, потом возвращается. И спрашивает: «Мужик, ты что, диссидент?» Мужик говорит: «Нет». И дальше сидит. Мент уходит куда-то, видимо, для консультации. Возвращается. И говорит: «Мужик, ты что, демонстрант?» Мужик говорит: «Нет». И вот, короче говоря, в последний раз уже мент приходит и говорит: «Мужик, а шел бы ты отсюда, а то я дуровозку вызову». Мужик говорит: «Ну, вызывай». А сам думает: «Дуровозка так быстро не приедет». Но ровно, короче говоря, 18.29, когда ему минуту уже сидеть осталось, приезжает дуровозка, вяжет его и забирает на дурдом. А на дурдоме психиатр спрашивает, понятно что. А Ваня ему отвечает: «Ну, это... Короче, ты же сам знаешь, тебе вот все уже написали, все уже слили». Психиатр говорит: «Да, но меня интересуют подробности». Ваня ему все честно рассказал, как на духу, телефончик слил. Психиатр по этому телефону сразу позвонил, что-то очень долго слушал. Потом сказал: «Да, это или реально крутые жулики, или действительно Бог проснулся. Но тебе здесь делать нечего совершенно. Вали, короче, домой». И вот приходит Вань домой, а там уже жена вернулась, и водки принесла, и телевизор починила. И они, значит, стали между собой мириться наконец. А тут в самый разгар примирения звонит телефон. Вань снимает трубку и слышит: «Алло, Иван, ты чё офигел? А ну давай с завтрашнего дня на работу». мастер его бывший звонит. Иван сразу смекнул, что к чему. И говорит: «Не, на прежнюю зарплату я не пойду». Вешает трубку, отключает телефон и продолжает с женой мириться. На другой день, как только он включает телефон, уже сразу звонок. Уже говорит мастер: «Так, присмотрели мы твою зарплату в сторону увеличения в 2 раза. Короче, давай быстро. С сегодняшнего дня на работу». Ну, Ваня бегом на работу, да, ну не бегом, так на следующий день он все равно вышел. А там, короче, им завезли станки с числовым программным управлением. А Ваня типа слесарь-наладчик. Ну что такое ЧПУ? Ну наладил один раз, а потом гуляешь вот целыми месяцами. А платит, между прочим, неплохо. И пошла у них с тех пор жизнь. Короче, блины и отремонтировались, и кошака купили, и дитё завели. И вот ходят такие толстые, красивые. А психиатр потом Ваню нашел и очень благодарил. И многие другие люди, которым он этот телефончик давал, тоже его находили и благодарили. Постепенно жизнь-то вокруг наладилась. Всем стало как-то нормально. И Ваня однажды подумал, ну, в принципе, он иногда думал. Вот, была у него такая склонность, особенно где-то вот на ночь глядя. Подумал, блин, все меня благодарят. А я один, как Бирюк, не поблагодарил того мужика, который вот мне это все подогнал. А надо бы его найти. Взял, позвонил своему знакомому майору. Ну, такому майору, перед которым полковники приседают. Майор быстренько там по базе мышкой пощелкал. Говорит: а вот он, твой благодетель. Фирма называется «Чего хочет Бог». Вот заходи, сразу с ним увидишь. Все реально, вот заходит Ваня и видит этого мужика. Мужик его сразу даже не признал, но у него таких клиентов была куча. А как признал, сразу начал отнекиваться. И я не я, короче говоря, и фирма не моя, она кого-то зарегистрирована. И, короче говоря, программу тоже не я сочинял. Программа, в общем, крякнутая финская, ну, крякнутая по-законному. Ну, короче, вот бумаги могу показать, все такое. А Ваня говорит: так, короче, нафиг мне эти бумаги. Я все равно в бумагах ничего не понимаю. Ну, понимаешь, даже если программа ломаная, даже если ты не ты, вот, да, даже если это все вот один сплошной... Ну да, вот, да, вот если это все... Ну, оно ж помогает по-любому. По-любому ж помогает. Да, оно работает, понимаешь, мужик, оно работает. Слушай, мужик, говорит Ваня, а ты-то сам по этому телефону звонил когда-нибудь? А тот говорит: слушай, так это ж мой телефон. А что, я дурак самому себе звонить, что ли? Ну, понятно, что не дурак. На этом мы закончим, пожалуй.
Обезьяны стопудов не хотят быть людьми.
По-любому, они же обезьяны.
Ну да, их же заставят работать. Блин, они между собой умные, пиздец какие. А как человек видят, сразу начинают тупить, слюны пускать, в жопе ковырят. Типа мы обезьяны, дикие животные. Кормите нас бананами. Бананами, бананами. У людей это однажды запарило. Типа вот мы тут трудимся на всю планету, а наши братья мелкие только и знают, что срать да пакостить. И решили люди обезьян работать научить. Отловили штук 50, посадили в такой вольер большой, и ну их работать учить. Там палки всякие им предлагали, прочую парашу. Но обезьяны сразу все поняли. Они, блин, в один угол сгрудились, к этим палкам вообще не подходили. И между собой, в общем, нормально жили. А как видели людей, сразу начинали хавчик выпрашивать. И тупить демонстративно. Люди, однако, смекнули, что обезьяны бананы сильно любят. И думает, ну вот, бывает, через бананы работать научим. Собрали, короче, такой аппарат из железных листов на сварочке такой точечной, чтобы пахло бананами из него со всех сторон. Такой большой ящик и ручка. 10 раз покрутишь, вывалится бананчик. Пол ящика этим механизмом, между прочим, занято. Мог бы быть целый ящик бананов. А так пол ящика бананов, пол ящик этих железяк дурных. Привезли его к обезьянам, показали, как он работает. Обезьяны зашумели, завозмущались. Блин, люди, сволочи, садисты, давайте нам бананов. Мы хотим бананов. А ученые ручку покрутили, бананчик выкрутили, нагло его съели, почмокали. И потом 2 часа сидели вокруг клетки, ждали, что предпримут обезьяны. Но обезьяны же умные, они не предприняли вообще ничего. И тогда людям надоело смотреть, они ушли. А утром приходят, машина разобрана, клетка обосрана, банановыми шкурками закидана, и валяются посреди нее обезьяны. Радостные такие, типа погуляли нахуй. Но людей не остановишь. Они собирают вторую машину. Там уже 5-сантиметровая броня. И ручку крутить втрое тяжелее. Вкатывают ее к обезьянам. Она бананами пахнет. Обезьяны на нее демонстративно не реагируют. Типа, блин, ночь наша, погуляем. А однако не погуляли. Шибко крепкая машина оказалась. Они только попинали слегка. На бок завалили. И сидят по клетке, по краям, нахохлившись, озлобные. Люди зашли, машину на место поставили, ручку покрутили, бананчик выкрутили. Обезьяны вообще в негодовании на стенки лезут. И тут один молодой обезьян подходит к этой машине и начинает крутить ручку. 10 раз покрутил и опа! Чудо! Выпадает бананчик. Радости предела нет. А тут подходит обезьян-пахан, забирает у него этот бананчик, жирает и знаками показывает, крутит дальше. У тебя получается. Ну что, пацан крутил, пока пахан не наелся. А потом паханята набежали, пахановы дочки. И прочая всяка шушера, которую он отогнать не мог. Ну и когда все наелись, ему 2 банана осталось, честно, но он уже не мог их выкрутить. Он уже просто лег и конкретно ласты склеил. Ну не совсем, да, к утру он еще тепленький был. Пахан подошел, его пинками поднял. типа, давай крути, нам бананы завезли. Увидели люди этот беспредел, зашли в клетку с палками, с резинострелами, отогнали, короче, сучих обезьян, пустили молодого к машине. Так он выкручивает бананчик и по кону несет. И на него смотрят, типа, можно еще спать или дальше крутить. Тут-то люди поняли, в чем проблема у обезьян. Короче, взяли этого пахана, эту машину, и посадили их в одну клетку один на один с машиной. Но пахан сразу голодовку объявил. Сел в противоположный угол. И к машине не то, что не подходит, вообще на нее не смотрит. Однако бананы из машины куда-то деваются. И пахан не худеет. Слет как срал. Что за чудеса? Поставили возле клетки видеокамеру круглосуточного наблюдения. На утро сняли пленку, она какая-то рябая. То есть бах, камера показывает, показывает, потом бах, уже не показывает. Потом бах и снова показывает. Но у людей же начальник тоже не идиот. Он обо всем догадался. Он созвал к себе весь коллектив и спросил прямо: товарищи, признавайтесь, кто эту сволочь кормит? И что же? Оказалось, что весь коллектив его кормил. Кто-то из жалости, а кто-то из уважения даже к его принципиальной позиции. Так вот один альфа-самец, сидя в клетке, построил коллектив небольшого научно-исследовательского института, включая двух уборщиц. А в клетке без него в вольере большой, вообще бардак, это вообще... Пиздец, что творится, пахонята власть делят, самки покусанные ходят, детеныши затоптали. Короче, вернули его обратно в вольер, а молодого забрали оттуда, посадили в эту клетку с машиной, привезли ему самку, которую он хотел. И он эту ручку вертел. До окончания своего века. И детей своих к тому же научил. Он вообще способный оказался. Он даже язык глухонемых выучил. Об этом все в газетах читали, но не все помнят, с чего это началось. Из той тусовки обезьян, из той полсотни, он один такой был способный. Остальных помурыжили. И выгнали обратно в лес. Но так вот с тех пор и повелось, что глупые обезьяны в лесу живут. Умные обезьяны в клетке сидят. И кому из них лучше, поди разбери. Наверное, всем по-своему хорошо, да?
А вот про изобретение я не помню, есть где-то в записи или нет. Помните тему про изобретение древних коммунистов?
Нет.
Ну, они еще где-то вот в 52-м году это изобрели, вернее, изобрели в 48-м, начали практиковать в 52-м. Стали вживлять людям микрочипы. Вот под видом прививки от ОСПа. Вот, вживлялись микрочипы. И никто пока толком не знал еще в то время, для чего эти микрочипы будут. Но где-то году в 72-м уже созрела система управления этими микрочипами. Собственно, для этой системы телевидения вообще по всей стране и развили. При посредстве телевышек все эти сигналы перераспространяются. Вот. И всю эту систему, значит, свели на один пульт, на 10 кнопок. При помощи этих кнопок с 72 года коммунисты управляли народом. Первая кнопка там была работать, понятное дело. Потому что коммунистам зачем-то надо было, чтобы все работали. Вот, и вот генсек с утра нажимал кнопку, и все шли на работу. Вот. А поскольку бесконечно работать человек не может, то там была предусмотрена еще одна кнопка. Чисто того, чтобы люди отдыхали. Она называлась «бухать». Вот. Ближе к вечеру Генсек жал на вторую кнопку, все начинали бухать. В принципе, этих двух кнопок хватило бы вполне. Но у коммунистов была паранойя, они все время боялись, что их завоюют американцы. Или еще какие-нибудь гады завоюют, вот придут. Поэтому они сделали еще третью кнопку, на которой было воевать. Ну а поскольку после войны надо запасы народа пополнять, была еще четвертая кнопка размножаться. Это были четыре кнопки обязательные, остальные все были опциональные. Ну то есть туда вешались разные дополнительные праздничные опции. Типа там родину любить, или майонез покупать, или еще что-нибудь такое. Майонез же не сразу тут прижился. Понадобилось на кнопки подожимать. Вот. И так вот это дело шло, а пульт был замаскирован под пульт от обычного советского телевизора «Электрон». А у Леонида Ильича дома стоял такой же точно телевизор «Электрон». С таким же точно пультом. И где-то начиная года с 80-го, Генсек эти пульты часто путал. Кто телевизор к себе в Кремль заберет? Ну то, короче, рабочим пультом начнет переключать дома телевизор. Он-то, конечно, срабатывает, телевизор переключает. Но какие там последствия? Вот, и в конце концов, по итогу, таки телевизорный пульт прописался в Кремле. Вот, и все следующие генсеки на эти кнопки так серьезно играли, да, и думали, что они управляют советским народом. Хотя на самом деле управляли только телевизором «Электрон». Вот, а Горбачев ни на какие кнопки не жал. Ему просто не сообщили за этот пульт. Он думал, что чисто вот так вот по чесноку можно управлять народом безо всяких пультов. Ну и чего он добился? Ну понятно, куда он делся, как быстро у него все накрылось. А за пульт этот, уже после развала СССР, сражались 12 агентов КГБ и один американский шпион. Американский шпион победил, увез пульт в свою американщину. И теперь он передается по наследству от одного американского президента к другому. И все они жмут на кнопки. И все думают, что управляют всеми народами бывшего СНГ. Хотя на самом деле они не управляют даже телевизором «Электрон», которого у них нет. Ну им не надо, у них в голове свое кино. Ну вот, а настоящий пульт перешел вместе с морально устаревшим телевизором «Электрон» уборщица Леонида Ильича Брежнева, которая в скорости продала его Семену Исаковичу, Гуеву Гривенштейну, профессору чего-то там высокодуховного, уже на пенсии. Ну, Семен Исакович, такой вот шкафчик, немножко укороченный, зато очень широкий. Этот телевизор «Электрон» смотрел целыми днями, потому что на пенсию вышел. Он сказал, как на пенсию выйду, ни дня работать не буду. И он это слово сдержал. Он сидел и втыкал в телевизор. И жал кнопки каждые 3 секунды, потому что ничего ему по телевизору не нравилось. Вот так вот сидел, ругался и кнопки жал. И от этого в мозгах у народа происходили совершенно безумные завихрения. Всем хотелось сразу всего, но как вот на чем-то сосредоточиться было совершенно невозможно. И все думали, откуда такая беда, никто не догадывался, что давит, в общем-то, не погода, не международная обстановка, даже не негативная, не экономическая ситуация, а просто вот сидит такой отставной профессор, вот, и щелкает по кнопкам, потому что ему не нравится все, что есть в телевизоре.
Маньяк.
Да, ну вот однажды по телевизору показали сериал про старинную жизнь. Где-то вот про гражданскую войну, не то про революцию, и Семен Исакович этот сериал смотрел каждый вечер на первой кнопке от начала до конца. Вот. Хотя и ругался, что все там неправда, но тем не менее смотрел. И народ впервые вот за все время смог хоть на 40 минут в день сосредоточиться на работе. Вот. А когда сериал стали по утрам повторять, и Семен Исакович его и по утрам смотрел, вот, то сосредоточение стало еще больше. Вот, а на телевидении смекнули, что от таких сериалов повышается работоспособность. И запустили еще, еще, еще. И в конце концов сосредоточенность уже дошла до такой степени, что народ немножко одуплился и начал вообще изобретать какие-то великие вещи. Вот, короче говоря, изобрели, допустим, суперклей. Да не, не то, что хихи, а реально суперклей, которым Луну к Земле можно приклеить, чтобы была одна планета сплошная, вот такая вот, как матрешка. Ну, типа, да, вот общая атмосфера растянется, походу, эту матрешку. Можно ее постепенно заселять. Нормальная тема, и проблема с народонаселением решится. Но это, чтобы Луну притянуть, это, конечно, нужны очень недетские бабки, на самом деле. Вот там проект, я не знаю, сколько там нулей, как это называется, эта цифра с таким количеством нулей. Но пока столько нулей у нас нет, мы, короче говоря, делаем что? Мы берем этот суперклей и пускаем его в широкую продажу по всему миру. Чтобы заработать, ну, не хоть не столько бабок, ну, хоть хотя бы вот столько бабок заработать, да, вот уже ничего будет. Вот, для этого делаем что? Для этого делаем рекламу. Рекламу в режиме реального времени. Приклеиваем, короче, этим суперклеем суперлокомотив, который гоняет из Москвы в Питер за 2 часа до 500 в час разгоняется с места. Вот, значит, этот суперлокомотив приклеиваем к перрону. Собираем, короче, вот этих вот, с ведущих телеканалов мировых. Вот, и снимаем этот эксперимент. Локомотив заводится, тарахтит, 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 не отрывается от перрона. Вот такой у нас суперклей. Ну что, дурацкая идея, но почему-то телеканалы на нее купились. С одной стороны, локомотив, это ж красиво, это такая архаика-то. Вот такое вот большое с колесами. Когда все кругом виртуальное, вот такую вот конкретную штуку поснимать, конечно, хочется. И вот, значит, приклеили локомотив на Ленинградском вокзале. Собралась съемочная группа, не одна, там штук 10. Вот, куча народу на перроне, а машиниста нету. А все потому, что машинист любил зеленый чай. А менты говорят, посмотрим, посмотрим, что там у тебя за чай такой. Закрыли его мобилу, отобрали. Чай раскурили, вышли на перрон и стоят, беседуют, вообще, что за херня, что вообще не вставляют. Может, там в самом деле чай. А на перроне в это время шухер, кипиш страшный, ну ты шо, ну... Вся съемка под угрозой срыва. Машинистов свободных нет, кто в рейсе, кто дома. Короче, бегут в подсобку, находят там дядю Петю. Дядя Петя по кличке Петров Водкин. Он с рейса только пришел, но он уже успел. Сейчас он лежит на обтирочных концах, в телогрейке, с расстегнутыми штанами. И, короче, над дирекцией ведущих мировых телеканалов, над своим конкретно начальством, над президентом и над всеми, изгаляется очень некультурно. Тут приходит к нему бригадир и говорит: «Петя, подъем!» Петя на него смотрит, бригадир: «Ты что, не понял?» говорит. И Петя поднимается, как зомби, застегивает штаны и идет, короче, на локомотив. Про себя он дофига чего думает плохого, на бригадира. Но залупнуться против него стесняется. Бригадир его подсрачником подсаживает на локомотив. Говорит: «Смотри, только не дергай тут сильно. Это же для эксперимента, для съемок. Понял?» Петя залазит в кабину, и тут ярость у него уже зашкаливает. Он думает: как бы не так, я тебя сейчас дерну. И, короче, все тумблеры, бабах, кнопку до упора, рычаг до упора. Локомотив разгоняется, дребезжит, никак не отрывается от места, раскаляется уже пол, короче говоря. Уже вой такой утробный, уже машинист орёт, ну, то есть бригадир орёт в микрофон: «Петя, тормози, ты мне машину угробишь». Но Петя ничего не слышит. Он, короче, жмёт со всех сил и в конце концов отрывается. И летит вперед со скоростью 500 в час. орет, короче, маты, какие-то военные песни, в перемешку с патриотическими лозунгами. Ему хорошо, он чувствует себя героем, летчиком, гвардейцем, самураем, короче, вот ради таких минут стоит жить. И вот мелькает мимосходня, Ферсановка, Крюков, и где-то уж за кленом Петя понимает, что вот это, блин, я оторвался. И от реальности, и вообще. Глядит в зеркало заднего обзора и видит, что никуда он не оторвался. На самом деле катит за ним вся Комсомольская площадь. Вместе с тремя вокзалами. Да, ментами, бомжами, проститутками, пассажирами. И бригадиром, который что-то орёт в мегафон. Дядя Петя. Помаленьку глушит двигатель, прыгает с локомотива в ближайшие кусты и пытается спрятаться. Да куда ж ты спрячешься, когда тебя снимают 10 ведущих мировых телекомпаний? Вот, и не понимает он, что на самом деле он не только в новости попал, а сотворил еще одну штуку, которая, возможно, надолго изменит картину в этой стране. На самом-то деле, когда весь этот рекламный блок показывать стали, Семен Исаевич Гуев-Гременштейн, который рекламу не смотрел принципиально, вскочил с кресла и заторопился в туалет. И тут его дом как дернулся, и как поехал за клин вместе со всей остальной Комсомольской площадью. Семен Исакович не устоял. Рухнул на кресло, на подлокотник. На подлокотнике у него лежал пульт. И превратился этот пульт в кучку микросхем. Так вот и погибло великое изобретение древних коммунистов. Ну, ничего страшного. Соберутся когда-нибудь изобретатели, изобретут какой-нибудь вообще навороченный пульт, кнопок на 25 или даже на 100. Ну, а пока пульта нет, то все свободны, походу, да?